Приветствую вас сердечно, с Новым годом всех, уже наступившим, в котором мы все вместе вошли дружно. Хорошо отметили, братья и сестры? Люблю в церкви быть. Вот в церкви, вот даже вот поется как-то по-другому, чем одному, как-то восторженней. И еще то, что мы когда вместе, поправят, если надо. Разумно, хорошо слово, сказанное вовремя. Хорошо. Друзья, действительно, как Влад уже сказал, традиционные вот эти пожелания. И вы знаете, вот так я тоже когда готовился, и, знаешь, даже просил Господи, ну дай мне что-то пожелать. Знаете, это, ну я как человек, как вот член церкви, как член тела Иисуса Христа, я действительно как человек желаю вам всего самого наилучшего. Добра, мира с Богом, мира с семьей, благополучия, всего-всего. Но я не могу его вам дать. Мое пожелание только покажет мое расположение к вам, правда? Отдать-то не могу. И поэтому я говорю, Господи, покажи мне место в Библии, я хочу что-то пожелать, что-то от Тебя. Что Ты желаешь? И вы знаете, может я ошибаюсь, батя, сестры, если что, поправите меня. Потом. Ага, подскажете. Но я не нашел ни одного пожелания от Бога в церкви. Для меня это было откровение. Когда я начал мысленно перебирать места Писания, которые я могу знать разумом своим, не нахожу. Я не нахожу ни одного пожелания. Я нашел только намерение и ожидание. А вы знаете, а проповедники, цель проповедников какова? Не только питать церковь, не только утешать братьев и сестер, но и открывать, наверное, волю Божию, правда? Это важная цель, мы должны этим заниматься. И поэтому, знаете, когда я вам хочу передать вот волю Господа, у Бога есть только намерение, которое написано во благо, чтобы дать нам будущность и надежду. Да? И есть ожидание. Я зачитаю место Писания, которое написано в Евангелии от Иоанна, 1 стих, 15 глава, 16 стих. Христос говорит к нам, «Не вы меня избрали, а я вас избрал». И поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите у Отца, во имя Мое Он дал вам. Вы знаете, Бог имеет от нас ожидания. Если бы какие-то были у Него пожелания, понимаете, это только было пожелание. Что такое пожелание? Ну, я желаю вам, но не факт, что я вам дам. Просто желаю, да? А почему Бог ожидает от нас? А потому что Он дал нам, братья и сестры. Христос говорит, не вы меня избрали, я вас избрал. Это, говорит, я вас поставил, чтобы мы шли и приносили плод. Почему Бог ожидает от нас плода? Ну, потому что Он все нам для этого дал. Вот мы, написано в Библии, были по природе своей, когда жили в мире, без Бога, далеки от Бога. Кто мы были? Ну, безбожники. Ну, вот так вот, если взять вот в соответствии, когда мы говорим с плодом, это всегда с растением что-то связано. Кто мы были по природе своей? Дикая маслина написано, помните? Дикая маслина, ее нельзя кушать. Толку от нее нет, какой плод от нее? Там есть плод, но он не полезный. Да. И что он сделал нам? Он взял нас и привил. А куда привил? Основному корню. Ну я возьму вот с виноградником сравню. Да? Тут в этой же главе, где я вот прочитал, выше написано, Христос говорит, отец мой виноградарь, я, говорит, лоза, а вы ветви. Это не само собой. Кто насадил виноградник? Отец. Он сделал так, чтобы мы приняли Иисуса Христа. Он поместил нас в Него или в тело Его. Да? И вот ожидает плода. Вот смотрите, есть виноградарь, Отец наш Небесный. Есть виноградник. Виноградник состоит из лозы и ветвей. Что или кто должен приносить плод? Вот есть виноградарь, есть лоза и есть ветви. Кто должен приносить плод? Ветви, ну конечно. Лоза лишь питает. По лозе переходит сок. Вот что значит дал или дает. Тут написано, чтобы вы приносили плод, чтобы когда попросите что-то у отца, он дал бы вам. Когда ведь мы, как ведь, понимаем свое предназначение в теле Иисуса Христа или в церкви поместно, да, у нас есть искреннее желание приносить плод. Но сами собой, мы же понимаем, не можем. Мы должны, так как мы привиты на лозе, мы должны получить оттуда сок, силу. Потому что без этого сока, живительного сока, мы не принесем плод. Христос поэтому говорит, не можете без меня ничего делать. И наше дело это пребывать на лозе и приносить плод в свое время. Итак, я несколько мыслей, какого же плода Бог от нас ожидает? В чем он состоит? Мы люди грамотные, мы разбираем Писание, мы стабильно ходим на собрание, и мы знаем, что в чем состоит плод. Плод Духа, написано, любовь, радость, мир, долготерпение, вера, кротость, воздержание. И там перечисляется 9 плодов. Вот этих 9 плодов, если мы нам зададимся, Господи, а какого же плода? Ты ожидаешь от меня плода. А какого плода? И там Бог открыл нам уже, не скрывает какого-нибудь. Конкретно вот это. Я хотел бы просто, как это практически, чтобы это не было просто пожелание, как это практически в жизни осуществимо. Ну, просто приведу на маленьком примере. Допустим, ну, я обычно на обидах, это самое такое болезненное, знаете, самое болезненное, что у нас может быть. Ну, как самое легкое, легкое, да, мы можем обидеться. Мы можем нечаянно обидеть друг друга и обидеться нечаянно. Это самое легкое такое. Это легкий такой, неохота назвать грех, ну такое, легкие неправильные наши, вот, наша реакция, да, на то, что мы видим или то, что с нами происходит. Да, вот, допустим, мы обиделись, да, на кого-то. Вот я обиделся, допустим, на Олю. Оля что-то там резко сказала, я обиделся, да, обида раз поселилась в сердце. Да, ага. Ну и что? Может человек христианин обидеться? Ну, может. Давайте не будем там, мы не будем, не должен. Может. Да? Иначе бы не было наставления, мы бы не наставляли друг друга. Да? Нам нужен выход. Не факт, что он может, нам нужен выход, обязательно выход из этого. Да? Кто-то сказал, счастье это не когда вы живете муж с женой дружно, никогда не ругаясь. Счастье это когда, как скоро вы выходите из конфликтной ситуации. Вот где счастье. Быстро ли вы способны разрешать эту ситуацию? Вот где счастье. А потом ссорятся все. Не понял, потому что мы в этой плоти, в греховной причем, да. И поэтому, допустим, Оля меня обидела, да. Тут, а плод, это, знаете, написано, приносит плод в терпении. Это результат некого процесса. Я бы сказал, труда. Сам по себе плод у нас не будет, братья и сестры. Духовный плод сам по себе не будет. Вот Андрюша меня любит, я говорю, я его люблю. Это не плод. А вот когда мне наступит на мозоль, сделает мне больно. И мне больно, да? И мне нужно будет его простить. Снизойти, покрыть его любовью. И если я это сделаю в своей жизни, вот это будет плод. Это результат труда. Почему? Приносит в терпении. Я должен потерпеть, подумать. Допустим, вернусь к Оле, да? Вот она меня обидела. Она меня не обижала никогда, да? Вот она меня обидела. Я обиделся, да? Проходит время, я хожу с этой немножко обидой. Меня это немножко задевает, да? Я работаю, я вижу, это ненормально. Я молюсь. Я тружусь, да? И вдруг какая-то ситуация, Бог видит эту ситуацию и делает так, чтобы я смог принести плод. У Оли какая-то нужда, допустим, финансовая. Да? Допустим, объявили, давайте поможем, давайте благословим Олю, да? Все жертвуют, а у меня раз, обида всплывает. А что я должен? Вот она мне так поступила. Знаете, это будет срабатывать, да? Если я способен, действительно способен внутри себя все-таки иметь сострадание, покрыть это любовью. Если я пожертвую, ну я так просто образно, как пример, да, если я жертвую от сердца, это факт того, что я принес плод. Я упростил, я снизошел, я покрыл. Пусть Господь благословит нас в этом, чтобы мы шли и приносили плод, духовный плод жизни своей. Аминь.
Приветствую еще раз вас, братья и сестры. Всех с Новым годом, да благословит нас всех Господь. Я имею сегодня Господь позволил мне сегодня поделиться словом, тоже, как и Сережа, размышлял, что же сказать. Решил сказать, пожелать то, что желаю и самому себе. Может быть, кто-то слышал короткое пожелание молодым, это Даниэлю и Эмили, когда их крестили, которые я говорил. Я пожелал им там три вещи. Это познавание любви Божьей, познавание благодати и познавание святости Божьей, да, познавание благодати, святости Божьей. И еще я одну сказал мысль, это познавание Божьей ненависти ко греху. И того же самого хотелось бы нам в общем пожелать, да, но хотелось бы еще что-то, как-то все это взять в одну фразу, да. Я решил для самого себя в первую очередь, что я желаю самому себе в новом году, который лежит сейчас передо мной, если Бог даст прожить, что я хотел бы увидеть в своей жизни. Я бы хотел, дорогие братья и сестры, увидеть в своей жизни реальную жизнь по духу. Потому что во многом еще осознаю немощи свои, где я позволяю себе жить по плоти. Почему это так важно? Познание. Маленький пример. Когда я учился на сантехника, система отопления, никто в первом году, в первом месяце не пришел на мысль дать мне инструменты и впустить меня в чей-то дом ремонтировать систему отопления. Я бы там наремонтировал. Сперва надо было увидеть некоторые вещи, выслушать тех, кто тебя учит, попробовать, испробовать, познать, распознать, а потом уже только потихоньку мне начали доверять и то, и другое, пятое, десятое. И также и в Слове Божьем, если мы не будем укореняться, чтобы жить по духу, а иначе никак не сможем, то мы не сможем увидеть тех плодов в нашей жизни, я не смогу увидеть тех плодов в нашей жизни, о которых говорил сейчас Сергей. Духовные плоды. Мы пожнем совершенно другие плоды, которые не принесут нам радости. Это будут плоды от плотских посевов. И я хотел бы для этого зачитать место из Писания, все его знают. Это послание к римлянам. 8, глава 8, с 1 стиха. Послание к римлянам, 8 глава, с 1 стиха. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и освободил и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – вражда против Бога. Ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут, поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут. Как бы я хотел, чтобы 9 стих касался меня, реально, каждого дня. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Я задал себе вопрос, живет ли во мне Дух Христов? Однозначно, аминь, Господи, я люблю Тебя. Я осознаю, как Бог спас меня, я осознаю Его любовь, Его благодать, я познаю Его с удовольствием, но живу очень часто еще с помышлениями плотскими и вижу, что они приносят не радость, не жизнь и мир, а наоборот, утружняют меня, угнетают меня, обворовывают меня, и не могу угодить Богу, потому что живу по плоти. Но Дух Божий живет в нас. Я думаю, каждый себе может засвидетельствовать, рожден ли он от Бога или нет. Да, братья и сестры? И иметь в этом радость. Но очень часто мешают помышления плотские и жизнь по плоти, чтобы реально иметь каждый день благословение и рост духовный, да, чтобы и увидеть духовные плоды. Мы еще короткое такой пример. Мы с семьей на Рождество сидели за столом и ужинали, прекрасно общались, и дочь говорит: «Папа, я бы хотела бы тебе сегодня кое-что спросить тебя». Я говорю: «Да, дочь, почему ты ждала на Рождество?» «Ну, не знаю», говорит, «сейчас как раз так подходящее». И говорит: «Как ты думаешь, вот почему христиане иногда так поступают?» Я говорю: «Как так?» Она говорит: «Ну вот я увидела, хотела рождественский немецкий гимн посмотреть, клип в Ютубе, и увидела такие вещи, как где они наливают вино в стаканы, где они обкидываются тортами». Я говорю: «Где ты такое видела?» Включила мне этот клип. Друзья, как печально было, как печально, что христианство сегодня до таких безумных вещей доходит, живя по плоти, сея в плоть, доходит до распутства, доходит до безумия. Люди в миру иногда так не поступают. Знаете, вот жизнь по плоти доведет человека до того, что человек будет делать все вопреки Духу Святому, живущему в тебе. Потом дочь меня спросила: «Папа, это верующий?» Я говорю: «Да, если исповедуют Иисуса Христа, верующий, я не могу сказать, что нет. А что с ними тогда такое? Что происходит?» Я говорю: «Дочь, многие из них просто ослеплены этим миром. Они в заблуждении, они в распутстве живут, по плоти, и по плоти пожнут. Не смотри на таких людей, удаляйся от них». Было прекрасно или приятно видеть, как у моей дочери есть ревность к святости. Все, обо всем этом, братья и сестры, давайте будем в этом году помышлять, читать, вникать, стремиться к этому, жить по плоти, по духу, а не по плоти, прошу прощения. Да? Да благословит нас Господь, жизнь по духу. Аминь.
Также, братья и сестры, приветствую всех. С Новым годом, или как немцы говорят, Ное. А Фройнойс. Ну, мы встретили Новый год, как бы две христианские семьи, это семья Целинских и семья Лещук. И кто уже с нами встречал Новый год, не праздновал, а встречал, примерно знает, как мы это делали. Конечно, мы на коленях встретили Новый год в молитвах. А потом было такое предложение также сказать, кто чего в этом старом году добился и у кого какие вот пожелания или планы на предыдущий Новый год. Ну, конечно, у нас радость была, что наша молодежь крестилась. Ну, особенно мы радовались за сына, об этом все объявили. Ну, а какие пожелания мы... Каждый себе сделал, записали, положили в конверт. Катя взяла на сохранность. Посмотрим, что получится на следующий год, если Бог даст дожить. Вот так пожелали себе. Ну а церкви, вам, дорогие братья и сестры, я пожелаю. Библейский пример. Бытие, книга Бытия, 6 глава. Примерно знаете, это повествование о Ное. Это один простой, но, знаете, яркий библейский пример, как бы сказать, моего пожелания вам всем и нам всем. Бог объявил о своем намерении послать вот потоп на землю, на тот греховный мир. И он вот поручает Ною построить ковчег, кое-чем запастись, собрать небольшое вот это количество всякой плоти по паре. Ответ Ноя на все это записан очень кратко. Знаете, Если кто помнит, хорошо. Знаете, очень кратко написано, как будто вот его покорность вообще не имела никакого значения. Стих. Что ответил, что сделал Ной? И сделал Ной все. Безо всякого ропота, безо всякого страха, что о нем скажут или что ему помешает. Без всякого недовольствия. Мне товар не подвезут, и у меня нету чертежей, я не это, никакого ропота не было, никакого этого. Сделал все, как повелел ему Бог, так он и сделал. Так написано. Я так просматривал, и такая мысль пришла. Вообще-то Ной получается первый человек, который исполнил волю Божию по-библейски. До него, Бог никому и не давал это. Были какие-то там через совесть или какие-то напоминания, что надо жить вот так. А вот именно Ною было дано, и он это сделал. Так, как повелел ему Бог. И значением этого послушания Ноя, в котором Бог спасает Ноя и его семью, служит вот этот завет. Больше не посылать потоп на землю. И мы часто этот завет видим после дождя, да? Радуга. Но есть еще библейские тоже примеры непослушания, неполного повиновения Богу, где Бог высказывает свое недовольство, порицание он высказывает. Говорит, послушание лучше жертвы и повиновение лучше туков овных. Бог требует не просто вот из своего воли вот это, чтобы люди послушались, а послушание это как средство Божьего благословения. Можно сказать, тоже завет. Человек должен повиноваться, а Бог благословляет. Но послушание Богу не просто способ добиться какого-то благословения. Если человек находится в правильных отношениях с Богом, проявляет вот это послушание ему, он также становится покорным Богу из любви к нему. И именно такой пример послушания в Новом Завете нам дает или как связан с Иисусом Христом. Апостол Павел сказал, что неповиновение одного, это Адама, становится повиновением одного человека, это Иисус Христос. Мы знаем эти знаменитые слова, которые были сказаны в Гефсиманском саду. Иисус сказал Богу Отцу, что не моя воля, так пусть будет твоя. И Сын Человеческий, который не был вот этой подвластной смерти, послушно вот это принимает эту смерть на кресте. Он же и говорит, если любите меня, то соблюдете мои заповеди. Вот показывает этим самым связь между любовью и послушанием. И любящий, который любит Бога, он всегда будет повиноваться ему и в результате получит вот это Божье благословение. И вот мое пожелание всем нам. У нас есть очень много библейских примеров повиновения. Очень много мы знаем свидетельств вот этого послушания. И я призываю вас вот подражать вот этим примерам. Даже, может быть, в иных случаях даже превышать вот эту покорность, чтобы нам угодить Богу. Мне понравился, гимн, мы его пели, Знаете, было собрание вот недавно, молитвенное, и мы на этот гимн пели, по-моему, сестра Мария пела. 53-й гимн я запомнил. Мне слова там понравились. Там было сказано, как хочешь ты. Вот эти слова я, братья, сестры, ну, как бы желаю вам, чтобы вот эти, они всегда сопровождали вас и нас во всех наших делах, во всех наших поступках, размышлениях, во всех молитвах и словах. Как хочешь ты, а нам, Господи, дай вот это исполнить. Аминь.
1527 год, уже 10 лет как позади реформация, которую начал в Германии Мартин Лютер, апрель месяц, и он себя очень почувствовал физически и духовно удрученно. Он приготовился умирать. Он слег, все болело. И самое печальное, что для него было, что не только физически он ощущал боль острую во всем теле, но он упал духом. После неимоверных 10 лет самоотверженного служения, преследований, проверки своей веры и убеждений, наступают такие времена, и вот в его жизни наступило, он обессилел. Более того, все это складывалось на фоне событий, когда в Германии начала свирепствовать чума. Средневековье, и в отличие от наших дней, та медицина была совсем бессильна. Ни прививок каких-то, ни лекарств, которые мы имеем до поддержания здоровья, кислородных подушек, капельниц и всего прочего. И вот она дошла до Виттенберга, там, где находился Мартин Лютер. Люди спасались, убегали из города, но они приняли решение с женой, что они должны остаться, чтобы поддержать братьев и сестер, среди которых было много больных. Дом свой они переоборудовали в больницу. Каждый день видели страдания людей, умирали многие. Жена его была Кати, беременна вторым ребенком. Первому был совсем маленький, год. И он заболевает, и ребенок. Я вот так вот рисую картину, как может одновременно все навалиться, какие испытания. И вот он обратился к 45-му псалму. Вот этот 45-й псалом, который мы сейчас будем читать, ожил для Мартина Лютера. И вот это слово, оно его вдохновило, оно укрепило его. Впоследствии он написал замечательный гимн, который существует на английском языке. Мне было очень интересно узнать вот этот факт, это свидетельство, когда Мартин Лютер показал свою веру, любовь к Богу и к ближнему со своей семьей практически, реально, о чем нас призывает Библия, о чем мы сегодня говорим все пожелания, чтобы наше познание Бога было не только в том смысле, что мы знаем, что Он желает от нас, какие ожидания Он имеет от нас, какие повеления к нам, но чтобы мы жили так, как Он говорит. 45-й псалом сынов Кореевых. По-немецки или... Да-да, 45-й. Да. 45-й псалом, если можно высветить, его прочитаем, я скажу просто косос. Начальнику хора сынов Кореевых. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, воздымаются воды их, трясутся горы от волнений их. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его. Он не поколеблется. Бог поможет ему с раннего утра. Вошумели народы, двинулись царства,
Всевышний дал глаз свой, и растаяла земля. Господь сил с нами. Бог Иакова – заступник наш. Придите и видите дела Господа, какие произвел Он опустошение на земле. Прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы сожег огнем. Остановитесь и познайте, что я Бог, буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова. Аминь. Сам псалом настолько яркий и вдохновляющий. Я просто хочу обратить внимание на следующие вот незыблемые истины, которые мы можем с вами верой принять, читая этот псалом, сказать «да» и «аминь». И само понимание, осознание вот этих вот истин, оно нас вдохновляет, оно исполняется нам Духом Святым, оно дает нам возможность много что претерпеть и преодолеть. Бог нам прибежище и сила, и скорый помощник в бедах. Я помню, когда я был в детстве особенно, у меня поднималась сильная температура, в деревне там жили, и как-то стремительно я в своей жизни имел несколько таких вот тяжелых заболеваний. В общем, доставлял я заботы моим родителям. И вот когда стремительно поднималась температура, плохо становилось, звонили скорую помощь, 03, по-моему, да, это было. И вот ждали этой скорой помощи. Она приезжала, этот врач делал укол, какие-то процедуры, становилось легче. И вот эта скорая помощь, порой были такие обстоятельства, что ну хочется, чтобы быстрее приехала, а не едет и не едет. Хочется, чтобы вот прямо сейчас раздался стук в дверь, и родители выходили и ждали, и сам я ждал. И так было несколько раз. Вот здесь употреблено такое выражение, что Господь скорый помощник в бедах. И к Нему мы можем мне очень понравилась такая фраза. Наш Бог никогда не спешит, но Он никогда не опаздывает. Никогда не спешит, но никогда не опаздывает. У Него все своевременно. И поэтому Он действительно поможет скорым образом. И во многом, знаете, вот эта Его скорая помощь зависит от нашего отношения к Нему, от нашего призыва. И мы знаем много ситуаций в Библии, когда иные взывали поколениями долгое время, кому-то может день показаться вечностью, и каждый человек испытывает острую нужду в Боге. Он понимает, что только Он помощник в бедах, только Он может помочь, только на Него мы можем возложить все свои чаяния. И мы пожелание, чтобы мы всегда об этом помнили, чтобы Он помощник. И поэтому у нас есть основания, следующий стих говорит, «посему не убоимся». Посему не убоимся, когда вокруг все рушится, когда колеблется земля, когда горы двигаются в сердце морей. Казалось бы, горы – это что такое? Скалы. Кто хоть раз была в горах, величие, мощь, неприступность. Кажется, такое стабильное, такое, что никогда не исчезнет. А здесь описано, что горы просто, они разрушаются и падают в сердце морей. То есть это вот такие вот стихии, что все уходит из-под ног, нету ничего стабильного, что мы можем оказаться вот в таких обстоятельствах, но нас призывает не бояться, вопреки всему, что может происходить. Пусть шумят, воздымаются воды, стрясутся горы от волнения их. И вот пятый стих, такой изумительный идет переход, что на фоне всего этого, на фоне происходящих событий, есть речные потоки, веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Это может быть тот поток, который от престола его идет, поток благодати, который исходит от вечности. Это вот этот чистый источник, из которого мы можем пить воду живой жизни, и которая нас вдохновляет. Потому что написано «Бог посреди него». Здесь дальше описываются события. «Вошумят народы, двинулись царства». Но Господь, когда скажет, раздался глаз, растаяла земля. И здесь говорится о том, что Он Бог сил с нами. И Он наш заступник. от всего. Он сам ходатай, и никто не может быть против нас. Ни одно предприятие против нас или какие-то усилия со стороны не могут увенчаться успехом, потому что сам Господь встает в проломе за каждого из нас. В этом Его любовь. Она началась на Голгофском кресте, и она продолжилась и продолжится до конца вечности. И нам нужно 9 стих. «Придите и видите дела Господа, какие Он произвел». Вот нас когда вдохновляет? Мы когда очень сильно вдохновляемся и ободряемся? Когда мы наблюдаем, когда мы вспоминаем, когда мы видим дела Господа. Посмотрите, знающие историю, как только верующие в Бога видели Его дела, тот же израильский народ, когда выходил из Египта, они ободрялись, у них появлялась вера, у них появилось дальше желание двигаться, проявлять послушание. Как только они забывали, притуплялось все, сразу входили в состояние ропота, отчаяния, страхов. И нам всегда нужно видеть свидетельство Бога, Его любовь. И когда мы взымаем на Голгофский крест, это самое большое дело, которое Он сделал для нас. Но не только сам крест, но еще и Его воскресение, еще и Его вознесение, еще и Его обещание, что Он придет за Своей Церковью. Это те обетования, которые мы в сердце своем должны носить, сложить, как в золотой драгоценный ларец, и постоянно вытаскивать их, рассматривать, любоваться. Вот это все обетования Божьи, это будет давать нам силы. И я особое внимание хочу... Ну, дальше, здесь много можно говорить, мы ограничены во времени, что он прекращает брани, сокрушил лук, переломил копье, колесницы сожег огнем. И вот 11-й, обращаю внимание, стих удивительный. «Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах. Остановитесь и познайте, что я Бог». Мы спешим жить свою жизнь, мы постоянно куда-то бежим. Нам кажется, что нельзя бездействовать. Мы не можем на месте усидеть ни в своих мыслях, ни в своей жизни. У нас, для нашего человеческого разума, что-то делать – это значит практично. А здесь говорится совершенно противоположно. Здесь говорится «остановитесь и познайте, что я Бог». Такая картина. Израильский народ, более 2 миллионов, вышедший из Египта после известных событий, они на краю египетской земли, впереди море. И вдруг они видят, что вот эта лютая армия с ожесточившимся сердцем фараона, 600 боевых колесниц, вооруженные до зубов самым современным оружием, объединенные в одну зловещую цель уничтожить всех на корню, всех. И вот они смотрят, вот за ними идет это прошлое, это армия, которая хотят их убить. А впереди бездна, бездна, впереди та, казалось бы, Бог сказал, обетованная страна, куда Он хочет вывести их. Но вот это морская бездна, тупик полный. И они, знаете, остановились. И что у них там началось, мы читаем. Это Исход, 10 глава. Вернее, сейчас, секунду. 14 глава, извините, с 9 стиха, просто так, чтобы наше воображение, оно нарисовало вот эту картину, хоть немножко, и мы представили те переживания, если бы мы там были, на этом месте. «И погнались за ними египтяне», с 9 стиха, «и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их, расположившихся у моря, при Пи-Гефирофе, при Ваал-Цефоном. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились. И возопили сыны Израилевы Господу, и сказали Моисею». Вот когда мы видим, это же реальность, мы же думающие люди, мы понимаем, что вот реальность говорит, это смерть. И нам не нужно, это обычные человеческие чувства, которые понимает Господь. Они не могли там, знаете, из себя куда-то смелость, мужество. Что они должны были в этой ситуации осознавать? Что мы с вами должны осознавать, если реальность говорит, ты умрешь, будет нанесен какой-то урон? Есть ли основания для страха? Конечно, есть. Они написаны не просто это легкий такой испуг их посетил. Написано, что они весьма устрашились. Не только за себя. Стоит мать, отец с детьми. Они смотрят на своих детей. И что с ними будет сейчас? Страх за близких, за родных, за тех, кого любим. И вот в этой обстановке страха, отчаяния, и когда мы забываем о Господе, дальше какие реакции происходят? И ропот, и они возопили в этом отчаянии. Сказали Моисею, разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведши нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Вот это прошлое, оно начинает говорить. И начиная сопоставлять, что жизнь физическое, но жить в рабстве под кнутами египетскими, в бесправии. И они подумали так, что, наверное, это было бы лучше. Прошлое греховное всегда будет тянуться за нами. Оно будет нас ужасать, и когда возникают отчаянные обстоятельства, у нас может быть выбор, каким путем пойти. Вновь вернуться в это прошлое, из которого мы шли, вновь стать рабами греха, вновь позабыть, что Бог тебя выводил из этого прошлого, Бог дал тебе новую жизнь, Бог тебя ведет в небесную страну, в землю, обетованную в вечность. И вот они дрогнули. Вы знаете, Бог понимает. Вот в чем милость Господа, Он понимает это отчаяние людей. И тогда, и сейчас, и нас с вами Он понимает в тяжелых обстоятельствах. И Его цель ободрить, найти слова. И Господь говорит через Моисея народу. Но Моисей сказал народу, не бойтесь, и вот смотрите ключевое слово, стойте и увидите спасение Господне. Остановитесь на путях ваших. Стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделал вам ныне. Ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. И вот этому слову, вот этот перелом, знаете, когда мы останавливаемся на наших путях, остановитесь на путях ваших и познайте. Остановитесь и познайте, что я Бог. Или как здесь говорится, стойте и увидите спасение Господне. И в это слово нужно было поверить. И вот знаете, в этой точке они поверили. Потому что дальше события будут, он дальше говорит, Господь будет побороть за вас, и вы будьте спокойны. И потом он дальше говорит, скажи сынам Израилю, чтобы они шли. Шли вперед. Вот в этом море, куда и как. Но вот этот ропот, отчаяние, страх сменились верой в твердое слово Божье, что Господь сделает так, как делал до этого. И они пошли. И мы знаем эту историю. Все там расступилось. Прошли они по морю, а конницу всю и все войско было похоронено. Так Господь явил свою защиту. Заключаю мысль. Первое послание к Коринфянам, 16 глава, 13 стих. Призывает Господь, бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны. Нам всем нужно стоять в вере. Галатам говорится, итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь игу рабства. Аминь. И последнее. Итак, братья мои возлюбленные, и Филиппийцам 4 глава 1 стих, мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе. Аминь.
Приветствую вас, дорогое собрание. Очень рад со всеми вами видеться в новом году. С Новым годом всех поздравляю. И вы знаете, живя в жизни церкви, так сказать, участвуя в жизни церкви, я заметил один такой духовный принцип, что на самом деле Господь в каждой поместной церкви говорит отдельно, особо, и очень надо быть внимательным вот к тому, что говорится непосредственно на наших собраниях. То, что мы говорим, то, что мы слышим с проповедей, да, в наших собраниях, на домашних группах или в других каких собраниях мы разговариваем, Господь особо наставляет через это слово. Не так, как извне, так сказать, когда мы, может, смотрим другие собрания, другие проповеди, да, и мы сейчас проходим по средам разборе слова послания римлянам. И знаете, я вот тоже перечитываю уже так вперед, проходя, уже практически прочитал все. И чтение всего этого послания у меня постоянно вот эта мысль сопровождает, да, или эта тема, я бы так сказал. Я ее озаглавлю так: «Праведный верою жив будет». Господь через апостола Павла в этом послании разнообразно показывает, насколько для жизни вечной, для спасения человека нужна вера в Господа. И эта вера, она не просто что верить, что Господь есть, Бог живой, Он сотворил небо и землю, и все существа, и нас сотворил. Но эта вера имеет также понимание доверия Богу. Не просто верить, что Бог есть, но доверять Богу. И именно апостол Павел показывает на примере израильского народа, который стремился достичь жизни вечной, стремился достичь праведности перед Богом делами, своими усилиями, но не верою, но не доверием Богу. И споткнулся на этом пути, не достиг этой праведности, не смог угодить Богу, потому что Бог хочет, чтобы мы не делами, но верою, доверием Ему двигались по жизни. И этим доверием мы действительно удостоимся жизни вечной. И эта вера начинается, конечно же, с того, что Христос Иисус умер за наши грехи, что Ему нужно было пострадать, чтобы нам спастись, каждому человеку, независимо от того, что мы делали в своей жизни, хорошие дела или плохие, потому что каждый согрешил. И каждому верующему уже в это. И дальше нужна эта вера, доверие, что только благодаря Божьей милости и благодати я смогу достичь жизни вечной. Как это имеет отношение сегодня к нам? Я думаю, Господь не напрасно положил нам на сердце разбирать это послание. И я хочу, чтобы мы обратили наше внимание, когда мы вот эти следующие, может, даже месяцы будем разбирать это послание, что Господь будет нам говорить. Чтобы мы переоценили свою жизнь, как мы верой двигаемся за Господом, как мы практикуем доверие Богу в нашей жизни в разных сферах нашей жизни. Знаете, есть стих в Библии, в притчах, в 24 главе, 16 стих, что праведник 7 раз упадет, но встанет. Праведник называется. Не, казалось бы, что он упал. Нет, он встанет, если он будет надеяться на Господа. Но человек, который надеялся только на свои силы, желая угодить Богу, упав, он может разочароваться, он может сдаться. Но чтобы мы помнили, что мы, двигаясь в нашей жизни, духовной жизни, практике нашей духовной, что не на свои силы мы полагаемся, а на Бога, милостью, дающего благодать всем, на Господа Иисуса Христа. И какие бы ни были испытания, то ли мы стоим в вере, то ли мы падаем, приходить к Господу, который прощает и милует, который укрепляет и восстанавливает. В послании Римлянам Павел также говорит о том, что чтобы мы в теле Господнем, в церкви, в 12 главе, он говорит о том, чтобы мы служили друг другу по мере веры. Кажется, и в служении нашим нужно вот это доверие проявлять Господу. Не сверх нашей веры, не меньше, а именно по вере. Потому насколько мы доверяем Господу, шаг за шагом, возрастая в этом и принося больше и больше плода, служа друг другу, именно уповая не на свои силы, а на Господа. И Господь дает благодать, Господь дает сверхсил, что мы действительно можем сделать многое с Господом. Укрепившись этим, я хочу пожелать нам, чтобы мы практиковали вот это веру, доверие Богу. Мы молились об этом Господу. Господь, что ты хочешь от меня? И иной раз, может, это нереально для нас. Может, это страшно нам. Но приняв это от Господа, шли туда и делали, не уповая на свои силы, но на Господа. И размышляя над этим, я вспоминал многих людей веры, которые приведены нам в Писание. И на самом деле, то, что они делали, они не всегда были совершенны. Но за что они были приведены в пример нам? Потому что, приняв слово от Господа и уповая на Господа, они шли и делали, двигались, может, спотыкались. Но Господь восстанавливал, дальше вел, и мы можем посмотреть на их недостойный пример, как они, уповая на Господа всю жизнь, закончили эту жизнь. И как, угодив Богу верою, не своими делами, но делами через доверие Богу и упование на Бога, они названы праведниками. И пусть нас Бог в этом благословит, чтобы мы верой жили. Аминь.
Братья, дорогие сестры, гости наши в этом новом году, рад быть вместе с вами. Будьте благословены, чтобы этот год был лучше, чем прошлый. Мы всегда это желаем друг другу. И, конечно, все мы размышляем, как это было прошлый год, как это было, может быть, прошлые два года. И у меня были мысли, я заметил для себя, я думаю, вы также, быть может, обратили на это внимание, прошлые два года у нас было особенно много повода для того, чтобы противостоять. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Противостояние. Все время противостояние появляется тогда, когда кто-то накладывает какие-то, в основном, правила, какие-то требования. Это вызывает в нас противостояние. Это от Адама досталось нам по наследству. Нам досталось больше от Адама по наследству, но также и вот это вот противостояние. Опять же, противостояние, оно не всегда плохо, не всегда негативно. Также в Библии есть слова «противостаньте», и от вас. Правильно. Видишь, я на немецком пытаюсь. Да, можно противостоять греху. Можно, не только можно, но и нужно. Но мы склонны к тому, вот именно так как от Адама нам это досталось, противостоять больше друг другу. Муж жене, жена мужу противостоит, соревнуется с ним. Дети родителям, родители, может быть, на работе, начальникам противостоят. И так вот мы в этом углубляемся, боремся, часто жертвуем на это больше, чем нужно, внимание, времени, желания. Я сейчас хочу больше говорить вот именно о этой инфекции, о вирусе, о котором все мы последние два года достаточно слышали, и насколько у нас уже, наверное, как такой пик айсберга достиг, что мы начинаем здесь противостоять. Так как было наложено много разных правил, много было сказано, много требований, и особенно, вот, по крайней мере, мне заметно, те, которые склонны противиться, противостоять, ну, в любом направлении, вот их особенно как-то задевает и вот эта вот инфекция, какие-то правила. Пусть это будет маска, или пусть это будет, что не нужно контакты, или нельзя контакты, что нельзя здороваться за руку, или разные вещи. Но вот если есть человек и противостояние, он воспользуется этим моментом, и вот плоть, она возобладеет человеком и будет против. И оно выражается в том, что мы, я говорю мы, не только как вы, я не хочу себя отделять от вас, что в основном человек начинает подстрекать других, оно это не тихо это все происходит, это в любом противостоянии, пусть это касается каких-то межчеловеческих отношений, пусть это касается каких-то правил со стороны правительства, но открывается рот и начинается такая агитация небольшая, недовольство, собирается круг какой-то, находятся единомышленники, и вместе потом, вот уже я не один, уже есть мои соратники, и мы вместе будем сейчас противостоять. И так вот углубляешься в этом человек, выражают недовольство, как-то показывается вот это недовольство, даже вот у меня есть даже, интересно, знакомые, да, вплоть до семейных каких-то ссор, что муж с женой начинает ругаться, что там один другого чуть ли не вплоть предателем. За, вот, если ты, вот, например, перешел эту ступень, начинаешь говорить, что да, правила, быть может, хорошие, или даже кто-то взял имфунг себе этот поставил, и уже начинается ссора, уже начинаются требования, уже начинается, знаешь, один ставит себя выше другого, вплоть до того, что чуть ли не предатель. Так вот плоть, она борется постоянно. И интересно, что, да, сколько разговариваешь с человеком, что в своих глазах он уверен на 100%. Я могу сказать, что я в своих убеждениях, конечно, уверен где-то на 100%. И вот если с кем-то сталкиваешься, да, в основном сложно найти, вот сказать, что вот мы вместе встретились, и давай сейчас договоримся, найдем какой-то компромисс. Ну, редко когда до этого доходит, в основном просто каждый остается при своем мнении, так как наша христианская такая, быть может, привычка, или вот скажем, может, пусть это будет даже духовный опыт, каждый дает место другому остаться при своем мнении. Не знаю, как у вас опыт. Ну, я, по крайней мере, стараюсь вот так вот поступать, что с кем-то будет разговариваешь, но если это уходит, доходит до ссоры, доходит уже до каких-то неприятных эмоций или чувств, то уже просто говоришь, ну, это твое мнение, хорошо, но у меня есть свое мнение. И давай мы так останемся друзьями, или брат с сестрой, или там брат, останемся, пусть это будет духовный или родной. И вот твое мнение, не могу сказать, что я с ним согласен, но у меня есть свое мнение. И вот я подошел к пункту, да, где можно сказать, что знаю ли я, что я прав? Честно сказать, нет, на 100%. А знает ли он, тот, который со мной спорит, который мне противостоит, знает ли он на 100%, что он прав? Тоже нет. Интересно, да? И вот получается, что не могу, даже сейчас стою здесь с вами на эту тему говорю, я не хочу сейчас говорить о том, что правильно или неправильно ставить себе прививку, да? Не путайте эти вещи. Я просто говорю о процессе, который вызывает противостояние, когда встречаются два человека с друг другом, как они с друг другом обходятся. И вот именно, что вот эти чувства противостояния в нас, они есть. И особенно они выражаются тогда, когда кто-то накладывает на нас какие-то правила. И да или нет, да? На этот вопрос ответа не будет сегодня. Да? Если кто-то ожидал или кто-то думал, посмотрим, что он сейчас скажет, потом поразмышляем. Я не скажу сейчас да или нет. Но есть другой момент, и меня это напоминает один текст из Библии, где одна определенная группа людей размышляла тоже, они соприкоснулись тоже с какой-то темой, им это не понравилось, они противостали, упирались, и интересно, что там один из них потом говорит определенную фразу, и они потом отпускают эти вещи и двигаются дальше. Я не знаю, у кого, может быть, кого-то у вас уже есть мысль, о чем я хочу говорить. Я буду говорить, это Деяния, 5 глава, и примерно с 34 по 40 стих хочу прочитать. Ну, до этого там речь идет о том, что апостолах, которые проповедовали Иисусе Христе, и с этим соприкоснулись фарисеи, они когда услышали, они противостали, они их поймали и требовали от них не говорить о Иисусе Христе. Ну, там получается, потом, и давайте прочитаем дальше, да? Это Деяние, 5 глава, с 34 стиха я хочу прочитать. Про Синедрион. «Встав же в Синедрионе, некто...» Или вот, давай прочитаем с 33 стиха, оно интереснее. «Услышав это, они пришли в ярость и решили умертвить их. Ну, вплоть до этого, таким образом противостоять. Да, я просто хочу сказать, что я вижу здесь определенные параллели к тому, как мы противостоим и как можно с этим обходиться. Или даже желательно. Услышав это, они пришли в ярость и решили умертвить их. Речь идет о апостолах, которые говорили о Иисусе Христе. И понятно, что апостолы, они и будут говорить о Иисусе Христе. Говорить о Иисусе Христе, это слава Богу. Если кто-то вам об этом запрещает, этому противостать, это правильно. Это мы можем, конечно, уже точно за это взяться. Ну вот дальше. Встав же в Синедрионе, некто фарисей по имени Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время, а им сказал, слушателям, которые вместе с ним остались: «Мужи израильские, подумайте сами в себе о людях этих, что вам с ними делать». Вот говорит еще раз, призывая к тому, что задумайтесь сами в себе, не вот в группе, чтобы не ругайтесь в группе между собой, а каждый войди в себя и каждый подумай, поразмышляй. Ибо незадолго до этого... Ну, здесь перечисляется, да, я вот не обязательно думаю, что это нужно прочитать, перечисляются некоторые примеры, что где-то были какие-то люди, к чему-то призывали, и они потом распадались. И вот он потом интересные слова говорит: «И ныне говорю вам, отстаньте от людей этих и оставьте их». И вот здесь смотрите: «Ибо если это предприятие и это дело от людей, то оно разрушится». И потом он дальше говорит: «А если это от Бога, то вы не можете разрушить его, берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками». И вот здесь вот такой момент. Вот мы все, не все, а многие из нас, разного рода противостояния у нас есть. Разного рода. Семейные, по работе, по отношению к правительству. И вот я пример взял, который с коронавирус противостоим. Тратим силы на это. Но вот есть у кого уверенность, что это от Бога? Противостоишь время, силы, энергию, друзей теряешь, может быть, знакомых. Есть ли у кого уверенность, что это от Бога? Или даже пусть будет уверенность, что это от людей? И здесь я просто хочу сказать, какую умную мысль он им говорит, услышав это. Говорю вам, если это дело от людей, оно разрушится. Почему мне тогда нужно противостоять и об этом переживать, заботиться? Говорит об этом уже опыт сам библейский, это же опыт нас жизненный. Но если это дело, пусть даже тот же самый вирус, или, быть может, другие какие конфликты, семейные наши конфликты, церковные конфликты, которым мы пытаемся противостоять, если же они от Бога, и мы противниками становимся этому делу, то мы становимся противниками Богу. Я хотел бы с вами поделиться этими мыслями, чтобы... Потому что именно те, которые услышали эти слова, поступили, я думаю, вы знаете, как они поступили, они же... Извиняюсь, вот сейчас... И они послушались этого, да? Что те, которые слушали ему в Синедрионе, этому Гамалиил, да, которым людям он говорил, в них был еще страх Божий. Они обратили на это внимание. И вот именно то, что их, скажем, остановило, то, что вот сняло вот это напряжение между другими, между ними, между, скажем, по отношению к другим людям, к ближним, и они задумались внутри себя и остановились именно тем, что не противники ли мы Богу, если будем противиться этому делу. И потом мы читаем, что ну да, здесь, конечно, интересно. Они, я хотел бы больше поставить акцент на то, что они послушались его и отпустили их. А то, что они, конечно, их немного побили еще, все-таки немного. это Синедрион был, да? И я думаю, что на нас, на людей, можно это тоже все равно наложить, потому что мы уже немного друг друга побили, думаю. Словами, мыслями, представлением, фантазией своей. Но послушались и отпустили. В этом вот секрет. Отпустить. Отпустить не то, что в никуда, не знаю куда. Отпустить, отдать Богу. Отдать Богу. если я же не знаю на 100%, да или нет. Вот если это человеческое, Бог покажет, наблюдай за делами Бога, Бог покажет. Человеческое разрушится, а если от Бога, не будь противником Богу. И вот на этой мысли я бы хотел бы сейчас остановиться, братья и сестры, чтобы сейчас, вот следующий год, уже 2022, начать нам именно, чтобы не быть противниками Богу, а быть послушными. Иметь тот страх в себе, в сердце, чтобы не противостоять. А если противостоять, противостоять греху. Аминь.
У вас, дорогая церковь, очень рад быть на этом месте. Это так очень символически для нас, потому что 8 лет назад мы с семьей, я сегодня как-то утром еще думал 7, но сейчас вот посчитали уже 8 лет назад, мы когда ехали на миссию в Италию, мы останавливались у вас здесь, были здесь на служении, и поэтому очень радостно и трепетно в нашей душе, и еще перед служением мы имели прогулку по городу старому, сравнивали фотографии и видим, как, что Бог ведет, Бог действует, Бог живой. И я хочу вас вдохновить этим, что Бог живой, Он действует, Он говорит. И первое, через что Он говорит, это свое слово, это Библия. И я хотел бы обратить наше внимание, я зачитаю буквально один стих из 138-го псалма, это 14 стих, псалом 138, 14 стих. Давид – это такой муж по сердцу Бога, тот, который очень близко и хорошо знал, кому поклоняется. Он говорит: «Славлю тебя, потому что я дивно, или точнее будет удивительно устроен, дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это». Хотел бы задать вам такой вопрос. Я немножко, наверное, откачусь назад, потому что я затрону тему Рождества. Она еще для нас очень жива. Мы много об этом размышляли, много об этом пели. И Рождество для нас это скорее это и есть начало года более, чем даже Новый год, да, 1 января. И скажите, что в текстах о Рождестве, которые вы читали, вам непонятно? Есть что-то, что вам непонятно? Или вот вы все читали с Евангелия, и все вам было очень сильно понятно? Есть какой-то текст, который вот читаешь, и, возможно, первый раз вы читали, и вам вообще было сложно вместить в себя? Девственница родила. А вот и конкретно текст, еще какой-то отрывок вот с Евангелия, который вот очень тяжело вот просто в лоб посмотреть, прочитать и непонятно. По Рождеству, да. Вот когда мы о Рождестве размышляем, когда мы о Рождестве читаем, какие тексты мы читаем обычно? Два Евангелия более всего говорят, да? И в одном из них очень сложный текст. Или, может быть, он только для меня очень сложный. Вот Матфея, когда открываешь первую главу и начинаешь читать первые стихи, родословие, сложно вам? Да. Ну, сложно, это правда. Это всегда сложно, потому что ты не можешь, ты какие-то личности ты знаешь, там, Авраама, может быть, Исаака, а других ты не знаешь. А я вам скажу более того, что о некоторых очень мало Библия говорит. Они просто где-то вспоминают, где-то там вот тот того родил, и все. А как он жил, мы не знаем. Но этот человек был очень важным, потому что он состоял в Божьем плане спасения. В Божьем плане спасения. Так я что хочу сказать, что в Библии нету непонятных текстов. Знаете почему? Потому что есть тексты, которые мы не исследовали, в которые мы не углубились, которые мы не изучили и не разобрали. В Библии нет текстов непонятных. Библия, она понятна. Библия, она сама себя объясняет. И как раз ключ к пониманию вот этого Божьего провидения и есть родословное. Родословное – И почему я об этом сегодня вам говорю? Для того, как в пожелание зажечь вас все больше и больше читать Писание полностью. Читать Ветхий Завет и Новый Завет. И как раз родословие, когда мы начинаем его изучать, оно нас возвращает. Если взять родословную, вы каждую личность начнете разбирать, вы 80% Библии прочитаете, а то и 85%. Просто если вы даже выберете, кто за кем шел, кто кого родил и как это все происходило. И родословная – это ключ к тому, что Библия, она есть целостная книга. Она есть книга, через которую Бог полноценно говорит к нашему сердцу, в которой очень много очень важных примеров жизни людей, примеров, которые показывают великого, славного Бога, суверенного Бога, который в силе использовать разных людей. Еще немножко к родословной, которую записал Матвей. Я не буду говорить там исторически, что он писал евреям, для них это было важно. Я думаю, вы это слышали. Но в этой родословной еще есть какой-то такой диссонанс. Мы думаем, ну почему так? Вроде бы родословная Авраам родил кого? Исаак Якова. А что еще такое, есть какой-то такой ключик? Женщины, их даже там четыре. Их там даже четыре. И в этом тоже Божий суверенный план, что Он не оставил женщин где-то в стороне. Бог написал нам свое слово. Он дал нам, и каждый текст, каждая буква, которая здесь написана, она продиктована Духом Святым. Это суверенное Божье Слово. И что самое интересное, что эти женщины, их, о них очень легко говорить, их меньше всего. Да? Там в родословной более 40 человек, но женщин только 4. И я хотел бы немножко сфокусироваться на этих женщинах. Эти женщины, они были с очень разных национальностей и с разными судьбами. Единственное, что, почему они попали в эту родословную, единственное, то, что они знали точно, что должен прийти Спаситель. И они очень сильно хотели, чтобы в их роду, чтобы, возможно, даже у них родился этот Спаситель. Потому что Спасителя, если посмотреть от Адама и Евы, Адам и Ева уже ждали Спасителя. И потом мы видим, Бог Аврааму говорит, Бог, когда Яков благословляет Юду, и мы знаем, что он говорит, придет да лев из колена, придет спасение, придет... И в основном все эти женщины, они повязаны с коленом Юды. И в колене Юды, понимая то великое благословение, что в нашем роду придет Спаситель. Женщины по-особенному этого желали. И несмотря на то, кем они были, Бог их использовал, Бог их направил, Бог им подарил истинную веру. Я вам скажу, что в родословии, если смотреть на мужчин, много персонажей таких достаточно резких и спорных, и ты думаешь, как же мог святый родиться от таких людей? Но Бог и немощные сосуды свои также мог использовать, и через них пришел Спаситель, пришел Мессия, пришел Христос. Я хочу, чтобы Писание, вот эта полнота Библии, полнота Писания в этом году, который настал, чтобы она к вам более и более говорила. И я себе это также проповедую. Я хочу более углубляться в Писание, более изучать Писание. Потому что это не касается только потому, что я проповедник. Это касается всех, потому что мы с вами ученики Иисуса Христа. Мы с вами ученики Иисуса Христа, а ученики – это те, кто изучают, исследуют, да, пишут рефераты, сдают контрольные. Мы себя такими, возможно, не сильно ощущаем, но я хочу и родословная, она вот этот ключ для того, чтобы открыть для нас полноту Божьего Слова. То, что Бог, Он настолько чудно все производит. Все, что происходит, под Его контролем. Давид говорит, ты удивительно сотворил меня, да? Удивительно, я удивляюсь, как я сотворен. Друзья мои, я вам скажу, если мы смотрим в себя и в Писание, на все, что вокруг, у нас времени не будет смотреть, просто там и углубляться. Дьявол, он хочет увести нас от истины, от главного, от того, на что нужно ставить упор. То, что дает нам жизнь, и то, что дает нам правильное направление, дает нам видеть тот путь, который для нас избрал Господь. Дает нам познать дары, которые Он нам дал, и этими дарами служить друг другу в церкви. Для кого? Для того, чтобы созидалась церковь, для того, чтобы тело укреплялось, для того, чтобы другие видели любовь нас с вами и приходили, и хотели быть вместе с нами, поклоняться, исследовать, изучать, познавать этого Христа, который пришел, который родился, который умер и воскрес, который дал нам спасение, дал нам уверенность в завтрашнем дне. Мы не имеем суеты, потому что мы знаем, что наше завтра лучше. Друзья мои, сегодня мир в ужасе боится смерти. Христиане – это те, которые смерти не боятся. И чем больше ты читаешь Библию, тем больше ты понимаешь, что переход в Царство Небесное – это намного лучше, чем здесь. Пока Бог нам позволяет, мы должны быть здесь. Мы должны опекать свои семьи, работать, трудиться, благовествовать, в церкви участвовать, петь, стихи рассказывать, помогать друг другу. Это важные вещи. Но Божья любовь, Божья истина о том, что нам бояться нечего. Нам главное быть верным Ему, держаться Его пути, не уходить, не убегать. Сатана, он посылает много разных искушений, и каждый день мы с ними встречаемся, и каждый день мы стоим перед выбором, идти или не идти. И единственный, кто даст вам сегодня силу не идти путем скользким, это только Иисус Христос, только вот этот, о котором говорит родословная. И вот эта родословная, она показывает, что Божья суверенность, Божья сила, Божье могущество сегодня может тебя остановить, может тебя удержать. Есть такая хорошая песня, сейчас ее много где поют, «Он держит меня, Он держит меня». Если я доверил себя в руки Бога, Он держит меня. Он не даст мне соскользнуть, Он держит меня. Сестра знает. Это очень важные истины. И, наверное, под конец я хотел прочитать Филиппийцам, первая глава. В последнее время в церкви проповедую такие максимально библейские проповеди. По тексту, без разных там уходов в рассуждения, просто что говорит Библия. Смотрите, Филиппийцам первая глава, это как кульминация, как заключение того, чтобы вы исследовали Писание, чтобы вы углублялись, чтобы вы более познавали того, кто спас вас, да, кого вы любите, кому вы служите. И чем больше вы этим будете наполняться, тем больше у вас будет возможности и желания отдавать другим, сеять. Потому что сейчас благоприятное время. Люди в страхе и ужасе. Сейте мир. Потому что Бог посылает этот мир, когда люди приходят к Нему. И мы можем это делать. Смотрите, 27 стих. только живите достойно благовествования Христова. Павел говорит, чтобы к церкви, да, и сегодня к нам, чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь ни в чем противникам. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. И это от Бога. Аминь. И это от Бога. Стойте в вере, поклоняйтесь, укрепляйтесь, и Господь будет обильно вас благословлять, вести и использовать. Еще многие смогут услышать о нем и примириться, потому что ворота Божьей благодати, они еще открыты. Ворота в Царство Небесное, они открыты. И только мы можем сегодня, как инструменты в его руке, приводить к этим вратам людей и показывать им путь. Пусть Господь благословит нас всех. Аминь.
Поздравить церковь, пожелать благословения и то, что Господь положил мне на сердце. Времени у нас достаточно? Ну хорошо. Я не о том, что для вас достаточно, и слава Богу. И это радостно, когда мы желаем слушать Слово Божие. Но у нас есть воскресная школа, и там время очень ограничено. Они рассчитывают на определенное время, поэтому мы не будем воскресную школу тоже напрягать. Поэтому возьмем время. Давайте мы откроем наши Библии. Марка, Евангелие от Марка, 45 по 51 стих я хотел бы прочитать. Евангелие от Марка, 6 глава, с 45 по 51 стихи. «И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидевши его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись себе и дивились. Первое, на что хотел бы обратить ваше внимание, это то, что Иисус Христос сам лично понуждает, или лучше сказать, повелевает своим ученикам сесть в лодку и переправиться на другой берег, к Вифсаиде. Иисус повелевает и дает конкретные указания, куда должны плыть ученики. Не просто так, сядьте и плывите. Он им конкретно показывает и говорит, куда они должны плыть. Дает четкие координаты. Ученики слушаются своего учителя, Господа, и исполняют то, что он им повелевает. Садятся в лодку и плывут. Но ветер начинается противный, то есть против того, куда они плывут. Я не знаю, кто плавал когда-нибудь на лодках, если хорошая погода, легко плывется. А вот когда ветер или против течения, тогда силы очень быстро расходуются. И написано, ветер был им противный, и в одном месте написано, что их уже на середину озера отнесло. И они начинают терпеть бедствие. То есть, я понимаю, шторм начинается. В современном переводе написано, что Иисус увидел их. выбившимися из сил, борясь со встречным ветром. Они выбились из сил, у них уже нет сил. Знаете, это очень похоже на нас, пускай не на вас, но на меня точно. Когда я хочу исполнить волю Божью, когда я стремлюсь к этому, приходит встречный ветер в мою жизнь и начинается противоставление, противостояние, чтобы я не исполнил то, что Бог мне говорит. И силы теряешь. И слава Богу, если не потеряешь их совсем. В церковной жизни я много видел, когда люди действительно проходили вот это противостояние и в конце концов выбивались из сил. И потом уходили с того служения, брали время, но чаще не возвращаются. Потому что с людьми работа, разные искушения, это все ветер противный, который забирает силы. И нам тяжело. Это касается всех нас. Это не единичные случаи. Мы все идем как по пустыне. Вы знаете, когда-нибудь ехали по песку на велосипеде? Очень тяжело. Очень. И против ветра в лодке тоже тяжело. Встречный ветер приносит в нашу жизнь бурю и шторм. И это выбивает нас из колеи. Я как-то говорил, что хотел поделиться тем, что я сам лично пережил. Этот шторм я недавно пережил в своей жизни. После аварии, когда у меня произошла авария пару месяцев назад, слава Богу, я не пострадал. Единственное, что у меня был на ноге синяк. Но пострадал человек, в чью машину я врезался. Его вырезали из машины пожарники. Потом его транспортировали в больницу. Вот когда произошла авария, единственное, что я помнил и о чем я думал, это как там, кто там сидит, что с ним. Я выбежал из этой машины, она вся дымилась, хорошо не взорвалась, но я бежал туда, к этому человеку, чтобы узнать, что там. Я подбежал, открыл эту дверь, он сидел не в таком неестественном состоянии, когда удар произошел, сиденье развернуло, его, видать, там развернуло, и он сидел вот так полубоком, глаза открытые. Я к нему, я говорю, все хорошо с вами, что, как вы себя чувствуете? Он мне говорит, у меня все болит, я не могу двигаться. Вы знаете, его увезли, меня тоже в больницу транспортировали, но его слова, то, что он мне сказал, то, что я видел, это не оставляло меня ни на минуту. Эти мысли, как буря в моей голове, как рой пчел, как улей, постоянно гудели в моей голове. Мысли, которые меня постоянно приходили, а если он останется инвалидом? А если дети его? Не смогут иметь полноценного отца. Для детей это будет катастрофа. Я знаю, о чем я говорю, потому что я сам это пережил. Мне было 3 года, когда мой отец попал в аварию. Пьяный водитель в горах Алматы обогнал его и скинул его в кювет. Он вез детей с лагеря. Бог по милости, по милости своей сохранил детей. Но когда отец падал на грузовике в машину, машина кувыркалась, его выкинуло из машины, и потом машина упала на него. Раздавила ему все. Грудь, позвоночник сломала, все. Мой отец стал инвалид, и я никогда не помнил, чтобы отец мой ходил. Он всегда ходил на костылях. На двух костылях еле ноги волочил за собой. Большей частью он лежал. Я уходил в школу, он лежал. Я приходил, он лежал. Потому что ходьба доставляла ему боль. Мы никуда не ездили с семьей. Нам было в отпуск или еще что-то. Мы не могли. На море мы тоже не выезжали никогда. То есть у нас был такой ограниченный круг общения. Я очень переживал. Эти мысли, они мне постоянно меня теребили. Мне жена говорит, ты что-то стал задумчивый. Я молился и просил, и слава Богу, и вы молились за этого человека. Я очень переживал, чтобы он не стал инвалидом. Жена мне всегда говорила, позвони в полицию и спроси, как дела у этого человека. Ну, чтобы ты перестал мучиться об этом. Я откладывал это, потому что боялся. Боялся услышать вот это слово, он стал инвалидом. Когда я брал трубку, внутри меня все дрожало. Я набирал этот номер телефона полицейского, который занимался моим делом. И я боялся, что кто-то ответит. Однажды я дозвонился, спросил этого полицейского. Мне сказали, его не будет, он будет через неделю. У меня так, фух, я не услышал, но я и ничего, я, неизвестность осталась. Но вот это все равно пустота, пустота, понимаете, вот это, я не услышал то, что мне должны, что сказали, я боялся этого, а в то же время я не знаю, что на самом деле с этим человеком. Это продолжалось около 3 недель. И вы знаете, вот как ученики в лодке, я был как ученики в лодке, которые боролись с этим ветром, а в конце концов выбились из сил. Я выбился из сил полностью. Борясь вот с этим встречным ветром мыслей в моей голове. Что с этим человеком? Но однажды Господь сказал, как Он сказал ученикам, ободритесь, это Я, не бойтесь. И вы знаете, ветер утих. Господь усмирил бурю, усмотрев все. Господь усмотрел все. Я все же дозвонился, и мне полицейский сказал этот, что да, человек пострадал. Я не знаю, как это на русском. Брустен Вирбельзойере, у него был брух. Это тоже с позвоночником связано здесь. Грудную клетку, да? Ну, там, да. Ну, в общем, грудную клетку сломал. Я смотрел в интернете, вроде как и это. Позвоночник там тоже в области грудной клетки. Что-то у него там было. Но полицейский мне сказал, что слава Богу, он не говорил слава Богу, но он сказал, что этот человек был, действительно, пострадал сильно, но сейчас ему намного лучше, и все будет с ним хорошо, он выздоровеет. Это по милости Божьей, слава Богу за ваши молитвы. Бог благословил нас новой дешевой машиной, старенькой, правда,
через брата, но хороший, в хорошем состоянии, и на который я сейчас ездил, потому что моя машина полностью разбита. Нам пришел штраф, суд, решение суда на 1800 ойр. Я благодарю всех братья и сестры, которые благословили нас, собрав для нас вот эту помощь. И вы знаете, почему я говорю, Бог усмотрел все. Тот конверт, который мне дали, в нем была вот эта именно сумма. 1800 ойр. Слава Богу, Бог усматривает все. И действительно, я рад тому, что и вы в этом поучаствовали. Благодарю Бога за это и хочу пожелать всем нам, всем, всей нашей церкви, всем братьям и сестрам, чтобы в этом новом году, чтобы мы были такими же любящими, сострадательными, дружными, чтобы мы всегда были готовы помочь ближним. В этом определяется Церковь Иисуса Христа. Через это определяется. Иисус сказал, поэтому узнают, что вы мои ученики, если у вас будет любовь между друг другом. Пусть Господь благословит всех нас в этом преуспевать. Еще хочу напомнить о том, что Господь никогда не оставляет нас плыть одних в этой лодке по жизни. Хотя нам иногда и кажется, что Его нет с нами рядом. Он с нами. Он наблюдает. Он увидел учеников бедствующими, изнуренными, без сил. И Он пришел к ним. Господь плывет вместе с нами, и Он может усмирить, и только Он может усмирить любую бурю в нашей жизни, дать мир, который только Он может нам дать. Пусть Господь нас всех благословит, Ему да будет за все слава. Аминь. Мы споем еще один гимн, и потом мы вместе помолимся. Я скажу потом.